Здравствуйте, друзья! Мы сегодня продолжаем говорить о проблемах бездомности в Соединенных Штатах. И, в частности, мы поговорим о связи количества бездомных и вот того законодательства, которое называется Rent Control или Rent Stabilization. И мы говорили об этом. Был у нас такой сериал по поводу построенного нами гаража, точнее, конвертированного гаража в студию, в жилую. И вот там возникали вопросы рент-контрола. Общая идея рент-контрола состоит в том, чтобы ограничить рост стоимости жилья. Вот обычно это муниципальные какие-то такие законы. В очень большом количестве штатов запрещено муниципалитетам делать такие вещи. Есть довольно много штатов, где не запрещено, но этого практически не происходит. Как бы на практике этого нет. И есть 4 штата, где это присутствует. Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Джерси и, по-моему, боюсь соврать, может быть, Мэриленд. Есть еще федеральный округ Колумбия, там тоже это присутствует. И надо сказать, что недавно целый штат, Орегон, стал вот таким штатом, то есть законом штата запрещено муниципалитетам этим заниматься, но на уровне самого штата и на всей территории штата введены такие ограничения, что можно увеличивать рент не больше, чем на официальный уровень инфляции плюс 7%. Ну, грубо говоря, там 8, 9, может быть, 10% годовых официально. Вот такое ограничение. То есть, на самом деле, это тоже прилично. Если каждый год росло бы на 10%, это тоже, в общем-то, сами понимаете, это за 7 лет удваивается стоимость жилья или аренды жилья. Вот такая история. Но эти ограничения очень сильно присутствуют в больших населенных городах. Если мы посмотрим на Калифорнию, это Лос-Анджелес. Представьте себе, сколько народ живет в Лос-Анджелесе. 80% многоквартирных домов Лос-Анджелеса находятся под рент-контролем. То есть это то, что построено до 95 года. Да? То, что построено после 95 года, не подлежит рент-контролю. Но 80% не всего жилого фонда, не дай бог, но многоквартирных домов, а там живут миллионы людей, находится под рент-контролем. В Сан-Франциско 75%, а Нью-Йорк 60%. То есть очень-очень много людей вот проживают в таких условиях. Более того, известно, что существенная очень часть людей, проживающих вот в этих домах, квартирах с рент-контролем, составляют люди пожилые. Они просто не могут никуда двинуться. Вот представьте себе, что человек, там, скажем, пенсионер, или там недавно вышел на пенсию. Этот человек 20 лет там, или 30 лет живет вот в этой квартире. Когда-то он ее снимал там за смешные деньги, ну, я не знаю, $200 в месяц. Сейчас рыночная цена этой квартиры может быть там, не знаю, 4000 в месяц. Вот в Сан-Франциско где-нибудь. Там хорошая, да, там трехкомнатная квартира стоит, скажем, 4000 в месяц в среднем. И вот он эту 4000-ную квартиру снимает, допустим, за 1800. А может и меньше. Может быть, там и за 1200, я не знаю. Но чем дольше он там живет, тем на самом деле меньше он платит сегодня. Значит, каким образом, мы говорим, связана проблема бездомности с рент-контролем? То есть, с одной стороны, нам вот говорят, что рент-контрол – это безобразие, это, мол, фактически как бы отнимают у владельца собственности, как бы отнимают частично эту собственность, как бы частично экспроприируют, да, то есть он не может получать полностью то, что мог бы получать в условиях рынка. Но представьте себе теперь, я просто говорю о другой стороне рент-контроля, представьте себе теперь, что мы отменим сегодня рент-контроль по всей территории страны, вот где он есть. А это еще Вашингтон, Д.С., да, это тоже там довольно много народу проживает и, в общем-то, небогатого. Значит, представьте себе, что мы отменяем, и к тем, ну, где-то там 650, может быть, тысяч бездомных, которые у нас есть по стране, а 650 тысяч бездомных для страны с населением в 330, там, 340 миллионов, это что-нибудь, 0,2%. Это не процент и даже не полпроцент, это 0,2% в целом по стране. Где-то больше, где-то меньше. На Калифорнию приходится практически четверть всех бездомных страны, потому что они сюда как бы съезжаются. В Нью-Йорке тоже пропорции очень высокие, на Гавайях пропорции очень высокие по отношению к населению, к местному. Так вот, 0,2% населения страны, 650, пусть будет тысяч, так возьмем, для определенности, бездомных. Если мы отменим рент-контроль в всюду, но самое главное, это Лос-Анджелес, это Сан-Франциско, это Нью-Йорк, это Вашингтон, Д.С., ну и тоже достаточно большие города, скажем, в той же Калифорнии, такие как Окленд, например, довольно населенный город. И мы получим сходу, я не имею такой статистики, да, вот нет, не публикуют, но так я немножко соображаю на эту тему, мы получим минимум еще пару миллионов, минимум пару миллионов сверху на тех, которые сегодня 650 тысяч у нас есть. То есть мы легко учетверим бездомное население страны и доведем его, если не до 1% населения, то вот будет приближаться к 1% населения. Это то, что произойдет, если убрать рент-контроль. И такая вот интересная социальная проблема. Знаете, с одной стороны, мы говорим, нехорошо, да, ограничивать. А с другой стороны, ограничивать рыночную стоимость жилья. С другой стороны, смотреть, что получится. И в общем, вот такая палка о двух концах. Другое дело, конечно, что нагрузку вот эту социальную должны нести не те, кто построил здание, а должно нести общество в целом, там, из тех налогов, которые собираются в этом обществе. Может быть, дополнительных налогов, я не знаю, но, во всяком случае, сказать людям, знаете что, пацаны, вот вы будете теперь из своего кармана за это платить. Это очень интересный подход такой. Знаете, может быть, там частично как-то на Microsoft возложить, там, может быть, там Facebook тоже поучаствует в обязательном порядке. Ну, как вот законодательно, знаете как? То есть, конечно, в этом присутствует какой-то идиотизм. С другой стороны, вот, пожалуйста, что будет, если это отменить? Такая вот история. Ну, это не вопрос либеральности. Вопрос, значит, либерализм в этом смысле влияет просто на то, что вот, скажем, можно ли человека с улицы насильно взять и убрать куда-то, чтобы он тут не портил благоухающий внешний вид. Да? То есть консерватизм говорит, нефига ему вот тут сидеть. Он не говорит, нужно ему помочь. Он говорит, вот тут ему сидеть нефига. Хочет где-то сидеть, пусть он в лес идет, чтобы мы его не видели. Либерализм говорит, но послушайте, это все-таки человек. Он не хуже любого из нас. Он гражданин, он имеет все права. И если он хочет вот тут сидеть, то какие у нас основания его, допустим, отсюда гонять? И дальше начинается дискуссия. А вот он плохо пахнет, а может быть там какая-то антисанитария, а там дальше еще может быть что-то. А почему его кормят прямо тут? Может быть, его лучше куда-то в лагерь какой-то собрать и кормить там? Я застал в своем детстве, можно сказать, послевоенным, я застал такое время, когда на улицах было очень много инвалидов войны. Это, ну вот я 56-го года рождения, я хорошо помню, там уже, допустим, 61-й, 2-й, 3-й, 4-й, я хорошо помню это время, очень хорошо. Я был маленький, когда еще там 5 лет или там 6 лет, но когда вот с мамой там за ручку ходил. Так вот, в подземных переходах, на перекрестках были люди, они, как правило, были такие очень, ну, запущенного внешнего вида, без рук, без ног. Скажем, запросто могло быть, скажем, не, там, нету двух ног и такая деревянная, ну, тележечка, я не знаю, как назвать. Причем даже не на колесиках, а на подшипниках. Они так еще очень гремели, когда по асфальту ехали. И в руках такие две деревянные плошки. Вот они ими отталкиваются от асфальта и как-то вот там едут. А они могли сидеть там с каким-нибудь баяном, что-нибудь напевать, там, какие-нибудь частушки военные или что-нибудь там, знаете, как он там в танке сгорел там или еще что-нибудь вот такого плана. Вот. И были, ну и сейчас как-то присутствуют в фольклоре песни, которые для них писали там студенты, журналисты, с которыми они ходили по электричкам, подайте граждане на пропитание, там кто сколько сможет. Это целый такой мир был. И вот, ну инвалиды, ну реальные инвалиды, понимаете, вот они спившиеся там какие-то, вот не на хлеб прошу, на водку прошу. Вот так же, как сейчас вот эти бездомные говорят, что там прошу на траву и на алкоголь, да, вот они там с твоими табличками этими сидят. Вот те говорили, не на хлеб прошу, на водку прошу. Потом в один день, вот реально, в один день как-то вот они исчезли все. И не все знали, куда они делись. Ну, конечно, чище на улицах, понимаете? Они там сражались где-то за родину. Но в конце концов, но они не бритые. И выглядят несимпатично, и как-то чувствуешь себя некомфортно, понимаете? И вот он там сидит с этой, и побирается, и вот так далее. Ну да, ну вот вышло так там, понимаете? Короче, погорельцы какие-то ходили там все время, там в дверь стучали, там тоже собирали и так далее. Потом вот в один день, в данном случае мы про ветеранов говорим, про участников войны, про инвалидов, в один день они исчезли. В Москве это произошло, в Питере это произошло. Вот у Трифонова, по-моему, есть замечательный рассказ об этом. Их свезли куда-то. И там, ну вот как-то они там жили. Вот. Главное в этом было то, что они перестали своим внешним видом омрачать, так сказать, благополучие общества. Такое видимое, невидимое. Что-то тут звенит-то, я не пойму. Да. Так вот, конечно, можно вот это же самое сделать тут. Но там было общество, где ни у кого не было прав. Да? Вот там начальство решило всех собрать и туда, на остров какой-то. Может быть, в каком-то смысле для них это было лучше. Но если бы их спросили, например, где им лучше, я вас уверяю, что очень многие сказали бы, не хочу никуда, хочу вот тут. Но их не спросили, их туда закинули. Здесь так нельзя. Проблема вот этих бездомных, в частности, состоит в том, что они отказываются от помощи. Выделяются чудовищные средства на то, чтобы человек не жил на улице, на то, чтобы он не был голодный, на то, чтобы его там подлечить и так далее, и так далее. И любой из этих людей, например, может пойти и он, то, что называется, eligible, да, то есть он имеет право. Он имеет право получать welfare, то есть денежное содержание, фудстемпы, то есть талоны на питание, медицинское обслуживание фактически бесплатное и так далее. Но для этого он должен жить в таком месте, где на это можно жить. Да? То есть он снимать жилье, питаться, лечиться там и так далее, и так далее. Они отказываются от этого. Они предпочитают вот, жить вот так, как они хотят. Они в значительной степени больные люди, психически больные люди. И так далее. Это не то, что, вот, знаете, экономика их вытолкала или что-то такое с ними произошло, вот, и так далее. Безусловно, там есть какой-то элемент антисоциальный, что ли, или, можно так сказать, поскольку они на наркотиках и на алкоголе, и все средства, которые у них есть, они тратят именно на это, то, конечно, они и социально представляют некоторую опасность, да, то есть они... В случае с чего, будучи в таком состоянии невменяемым, могут и пырнуть, могут и бритовкой, могут украсть там наркоту что-то нужно, могут там залезть в машину, что-нибудь оттуда украсть и так далее. Это социальная тоже проблема. Но, в общем-то, к чему я говорю, решения особо нету. Решения нет, никто не предлагает. Предлагают, вот как тут у нас зрители некоторые предлагают голосовать, там, скажем, за Трампа, который наведет порядок. Но, но с другой стороны, можно голосовать, например, там, скажем, не за Трампа, а там кто там будет от демократов, он наведет порядок. Я не знаю, никто не наведет, абсолютно никто ничего наводить не будет. Вот. Из консервативных штатов их можно изгнать. И тогда они пойдут в штаты, значит, либеральные. Я насчет вот этого либерализма и консерватизма хочу сказать, что в самом консервативном штате, если вы посмотрите, как там люди голосуют в больших городах, вы увидите, что все большие города голосуют за либералов. Потому что город такое место, где вот так вот не решается вопрос. Понимаете? Это из деревни можно выгнать их в город. Вот они там будут сидеть, а мы будем тут ходить и говорить, вот у нас чисто, а в городе грязно, потому что там либералы. Это пожалуйста. Это пожалуйста. И решение, у меня, например, нет решения. Говорит, а вот что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю, я не знаю. Если бы кто-то предлагал, я бы там начал мозги включать и думать, что лучше, как лучше. Я не знаю, у меня нет решения. Такая вот история. Счастливо!